Всем привет, меня зовут Маша, я созависимая и хочу поделиться опытом работы по первому шагу со своей малой группой. Сначала хочу сказать о том, что у меня были проблемы при прохождении шагов, при ответе на вопросы из рабочей тетради. Я часто злилась, раздражалась. Я думала о том, что, может быть, как-то неправильно переведены вопросы. Мне очень трудно было приводить примеры. Вспомнить именно какой-то конкретный пример. Да, я пришла в созависимые. Я видела у себя проблему в целом. Я понимала, что я созависима, мне было плохо. Я дошла до дна. Но были сложности в том, что именно как это во мне работает, как я вдруг оказываюсь на дне, этого я не видела. И все дело в том, что один из симптомов созависимости – это отрицание. Отрицание мне мешало увидеть, как проявляется моя созависимость внутри меня и снаружи. Я посещала собрания, слышала рассказы других, и мне это помогало. Я видела себя, я начинала замечать именно какие-то ситуации, где проявляется созависимость. Но я стараюсь не оценивать себя, не судить себя. В нашей книге «Анонимные созависимые» написано, что созависимость – это болезнь, разрушающая души. Я над этой болезнью не властна, поэтому я пришла в КОДА. Также там написано, каждый из нас выздоравливает своим способом и со своей скоростью. Наши пути также индивидуальны, как и наши личности и жизненные обстоятельства. Но начиная с разных точек старта, мы все имеем одну общую цель – выздоровление. И поэтому я к себе не предъявляла каких-то требований очень высоких, что я должна пройти идеально первый шаг. Хотя, конечно, да, у меня есть перфекционизм, я была недовольна собой, недовольна вопросами. Но также у нас в литературе написано, что жизнь по этой программе позволяет каждому из нас становиться честнее к самому себе по отношению к нашим жизненным историям и нашему созависимому поведению. То есть главное – это честность. Если я честно вот села и пишу шаги, искренне хочу вспомнить, если я посещаю собрание, слышу другой опыт, то вот как я смогла написать, вот я молодец, что я вообще иду по шагам. Есть у нас еще эмблема такая, ее можно и на нашем сайте увидеть. И там в этой эмблеме есть девиз: «Будь верен самому себе». И вот я увидела, что я себя очень часто предавала, потому что у меня вот так вот проявлялась моя созависимость. Это бессознательные поведенческие модели, которые я должна была увидеть в первом шаге, перед чем я, собственно, признаю свое бессилие. И, естественно, возникает вопрос, что такое бессилие? Моя жизнь стала неуправляемой, я тоже признаю это в первом шаге. И что такое неуправляемость? Когда я ищу это бессилие и неуправляемость, то тоже я прочитала в нашей литературе, что первый шаг не должен привести нас к обвинению других или самих себя. И для меня полезнее находиться в позиции принятия и осознания. Так вот, бессилие для меня означает, что я не могу заставить других людей думать, чувствовать и поступать так, как я этого хочу. Но также очень важно, что бессилие, даже, может быть, это самое главное, для меня означает, что я признаю, что я не могу справиться со своей созависимостью от других людей. Самое главное для меня в первом шаге, что я бессильно проконтролировать свое соскальзывание вот в эти модели созависимого поведения. И, естественно, мне нужно было еще какое-то для себя, опять же, свое, которое я сама осознала, определение неуправляемости. Неуправляемость – это когда я не могу управлять своей жизнью, своим поведением, своими мыслями. Ими начинают управлять мои модели, моя болезнь, моя компульсия, кто-то или что-то другой. И, естественно, когда я писала примеры, то я использовала модели созависимости, которые я очень рекомендую регулярно перечитывать, особенно на первом шаге, ну и дальше, конечно, вообще все время, потому что это подсказка для меня, как, собственно, все это работает и что со мной такое происходит. И вот мой пример на неуправляемость. Я пошла покупать куртку, примерила много вещей. Продавец мне их приносил, эти куртки. Она была очень любезна, вежлива. Одна из курток понравилась мне больше других. Но я была не уверена, мой ли это размер. Та ли это куртка, которую я хочу. Продавец стал меня убеждать, что куртка на мне отлично сидит, что она прекрасно сочетается с моими вещами. Я почувствовала неловкость, потому что в это же время я уже поняла, что я долго в магазине, что пора уходить. И мое время уже истекает, и уже вечер. И я почувствовала себя обязанной. Этой продавщице, что она потратила на меня столько времени и столько сил. И вот как только я подумала об этом, включилась моя внутренняя неуправляемость. То есть у меня пошли вот эти вот больные мысли. Я не могла уже остановиться, я думала только в этом направлении. Я стала сама себя убеждать, что куртка хорошая, что она мне подходит. Вместе с продавцом я уже сама себя в этом убеждала. Включились мои модели созависимости, а именно я отставляю собственные интересы, чтобы сделать то, что хотят другие. Продавец хотела, и я про свои интересы забыла. Я принимаю решение без оглядки на последствия. И я побыстрее решила купить именно эту куртку. Это модель уступчивости. В тот момент я ничего не знала о моделях. Я не ходила еще в кода, не осознавала, что я бессильна перед этими мыслями. Просто вот включилась неуправляемость мысленная. И дальше уже она перешла в действие, то есть действие неуправляемости. Я купила эту куртку. И только на следующий день я увидела, что она реально не такая, как я хочу. Она не той длины, она мне не подходит. Вот такой вот пример. Это небольшой пример, но он буквально пронизывает вот всю мою жизнь. Гораздо более крупные какие-то вещи были, когда срабатывали эти модели, и потери были очень серьезные. Они срабатывают в разных областях и в отношениях с мужчинами, и на работе. Практически везде может включиться у меня модель. И в этом проблема, что я не могу отказаться от общения с людьми. Ну, в любом случае, я не на необитаемом острове, я не подвижник какой-то, И что дело во мне? Это происходит во мне. Что мне как-то надо изменить себя внутри. И сама я это сделать не могу. Я бессильна. Поэтому мне нужна программа. Поэтому мне нужна высшая сила. А еще у нас есть такой вопрос в рабочей тетради. Стремлюсь ли я к пониманию, что попытки изменить других лишь усиливают неуправляемость, сопротивление, возмущение? Вот у меня тоже срабатывала модель, когда я не понимала этого. У меня срабатывала, например, такая модель: я щедра на подарки и благосклонность с теми, на кого хочу оказать влияние. И вторая модель, тоже моя одна из в кавычках любимых, не признают недоступность тех людей, которым их влечет. Ситуация такая. У меня мама, и я хочу от нее тепла, признания, какого-то любви, похвалы. Моя мама меня, в общем-то, никогда в жизни не хвалила. И я делаю ей подарки. Не только я делаю подарки на праздники, но и так иногда. И она всегда была недовольна тем подарком, который я ей дарила. Я приезжала к ней, дарила подарок и ожидала от нее хотя бы удовлетворение. Уж не то, чтобы она там обрадовалась как-то сильно, но хотя бы, что она будет довольна. Но никак этого не выходило. Я была расстроена. В тот день, например, если день рождения происходил, то я молчала, но потом я когда-нибудь ей говорила, что вот мне обидно, что я купила, а тебе не нравится, что тебе всегда не нравится, что я дарю. А у нее в ответ тоже сопротивление начиналось. Она начинала объяснять, почему тот подарок, который я подарил, ей не подходит. В итоге я все-таки до меня дошло, что надо спрашивать, что же она хочет. И вот пример. Она мне сказала, что она хочет торт абрикотин. Я искала этот торт, с большим трудом его нашла. И когда я начала, когда я ей принесла этот торт, она мне сказала, что это совсем не тот торт, который она ела в советское время. И я просто поняла, что вот, я жду той реакции, которую мне она дать не может, потому что вот, вот так у нее своя травмированность, а я жду, я добиваюсь. Я могу только отпустить. Либо дарить подарки, не ожидая какой-то реакции, либо не дарить их. И это у меня было не только с мамой, но это было на работе, я там сладости покупала. Это было в дружеских отношениях. И это еще потому, что у меня снижена самооценка. Я считала, что вот надо что-то подарить, чтобы быть достаточно хорошей. Что на работе, если я дарю подарок, даже не подарки, я носила сладости, что вот ко мне будут лучше относиться. Но если я хороший профессионал и уверена в себе, то мне не нужно этого делать. А я делала. Из этого ничего хорошего не происходило. Вот такие небольшие примеры, но на самом деле в моей жизни был гораздо более серьезный ущерб от моего созависимого поведения. И я разбирала это уже в четвертом шаге. И мне пригодилось то, что я с первого шага училась видеть себя, видеть реальность, понимать, что со мной происходит. Спасибо.